Перед нашим героем стояла высокая фигура в белом, а лицо ее скрывала плотная вуаль. Существо поманило доблестного рыцаря и двинулось по темному и холодному коридору, подсвечивая путь тусклой лампой, которую держала иссохшая рука. Фигура скользила совершенно бесшумно, словно и не ступала по полу. По сторонам стояли статуи в латах, царила мертвая тишина. От лампы в руках струился синий свет, а сам призрак то и дело оборачивался к рыцарю, пугая его ужасным потусторонним блеском глаз, которые виднелись даже через вуаль. Они подошли к двери с занавеской, из-за которой доносилась прекрасная музыка. Рыцарь бросился вперед, чтобы войти туда, но призрак преградил ему путь, оттащил назад и угрожающе помахал перед его лицом. «Табакеркой!» – произнесла Джо таким загадочным и мрачным тоном, что все покатились со смеху. «Спасибо, не откажусь», – сказал рыцарь и взял из табакерки щепотку табака. Он понюхал и 7 раз подряд так сильно чихнул, что голова его отвалилась. Призрак зловеще захохотал. Он заглянул в замочную скважину двери, за которой принцессы пряли днями и ночами, и самодовольно потер руки. Затем он уложил поверженного рыцаря в жестяной ящик, где уже лежали, словно сардины в консервной банке, 11 других рыцарей без голов. И тут безголовые рыцари встали и начали выплясывать хорн-пайп, тут же подхватил Фред. И пока они танцевали, полуразрушенный замок превратился в военный корабль и поплыл на всех парусах. «Поднять якорь! Паруса по ветру! Право руля! Орудие к бою!» – скомандовал капитан, потому что на горизонте показался португальский пиратский корабль с огромным черным флагом на мачте. «Вперед, мои храбрецы, в бой! Не щадить мерзавцев!» – воскликнул капитан, и разразилась жестокая битва. «Конечно же, британцы победили. Они всегда побеждают». «А вот и не всегда», – перебив его, воскликнула Джо. «Хм», – фыркнул Фред и продолжил. «Так вот, британцы взяли в плен главаря. Поднявшись на борт пиратского корабля, они увидели, что вся палуба завалена мертвыми телами, а с бортов льются водопады крови. «А ну, боцман, притащи кусок мачты. Устроим этому негодяю прогулку по доске, если он сейчас же не покается в своих грехах», – приказал капитан. Португалец был нем как рыба. Потом он пошел по планке, а матросы хохотали и улюлюкали ему вслед. Но хитрый пират прыгнул вниз и нырнул под военный корабль, продырявил его, и он на всех парусах пошел ко дну. А там... «О боже, моя очередь! Что же говорить?» – воскликнула Салли, когда Фред закончил свою часть чепухи, самодовольно ухмыляясь и радуясь, что ему удалось сверкнуть знанием морского жаргона и терминов. «Что ж», – вздохнув, продолжила Салли. Они пошли ко дну, и там встретили милую русалку. Она очень огорчилась, обнаружив ящик безголовых рыцарей. Но русалка была очень любопытной, поэтому окунула их в рассол и принялась гадать, как ей разгадать тайну безголовых рыцарей. И вот однажды русалка встретила ныряльщика и сказала ему: «Я отдам тебе ящик с жемчугом, если ты сможешь поднять его на поверхность». Дело в том, что она очень хотела вернуть бедных рыцарей к жизни, но сама не могла это сделать, потому что ящик был слишком тяжел. Ныряльщик поднял ящик на поверхность и был очень разочарован, не обнаружив в нем жемчуга. Он оставил его на большом пустыре, где его нашла маленькая пастушка, которая выгнала туда пастись 100 жирных гусей, — сказала Эми. Девочка пожалела безголовых рыцарей и пошла за советом к старушке, чтобы узнать, как помочь им. «А ты спроси у гусей», — – ответила старушка. «Гуси все знают». Девочка спросила у гусей, чем заменить рыцарям головы, которые куда-то потерялись. И 100 гусей хором загалдели. «Капустой?» – быстро подхватил Лори. «Точно!» – воскликнула пастушка и побежала выбрать 12 лучших кочанов со своего огорода. Она приставила кочерышки к шеям рыцарей, и они тут же ожили. Поблагодарили девочку и продолжили свой путь, даже не заметив, что вместо голов у них кочаны капусты. Да и окружающие люди не особо обращали на это внимание. Ведь на самом деле в мире много людей, у которых вместо головы кочан капусты. Но наш рыцарь не забыл свою прекрасную даму и снова отправился в старый полуразрушенный замок. По дороге он узнал, что принцессы уже обрели себе свободу и даже вышли замуж. Все, кроме одной. Вскочив на своего верного вороного коня, он ринулся к замку, чтобы как можно скорее выяснить, какая из принцесс осталась в заточении. Заглянув через изгородь, он увидел, что дама его сердца собирает цветы в саду. «Дайте мне розу», – попросил он. «Подойдите и возьмите сами», – сладким голосом ответила принцесса. Он попытался перелезть через изгородь, но она, казалось, становилась все выше и выше. Затем он попытался пролезть сквозь кусты, но заросли становились все толще и толще. Но рыцарь не отчаялся. Он принялся терпеливо ломать ветку за веткой, пока не проделал в изгороди небольшую брешь. Он заглянул сквозь дыру в сад и принялся умоляющим голосом просить: «Пожалуйста, впустите меня». Но прелестная принцесса словно не слышала его и спокойно продолжала рвать цветы. А вот удалось ли ему проникнуть в сад, вам расскажет Фрэнк. «Я не могу. Я никогда не играл в эту игру», – сказал Фрэнк, встревоженный затруднительным поворотом сюжета, из которого ему предстояло выкручиваться. Бет спряталась за спиной Джо, чтобы жребий не пал на нее, а Грейс и вовсе уснула. «Так что, получается, бедному рыцарю так и придется вечно торчать в изгороди?» – спросил мистер Брук, задумчиво глядя на реку. «Думаю, принцесса немного погодя все-таки откроет ему калитку и даже подарит букетик», – улыбаясь, сказал Лори. «Ну и чепуху мы тут насочиняли. Наверное, если почаще играть в эту игру, можно наловчиться и сочинять очень даже приличные рассказы», – сказала Салли после того, как они вдоволь посмеялись над только что сочиненной билибердой. «Ну, а истину кто-нибудь из вас знает?» «Ой, надеюсь», – отозвалась Мэг. «Да нет», – засмеялась Салли. «Я имею в виду игру. А что за игра такая?» – спросил Фред. «Каждый пишет на листочке выбранное им число. А потом все по очереди тянут жребий. И чей номерок выпадет, тот должен правдиво ответить на любой вопрос, который ему зададут. Очень веселая игра. Давайте попробуем», – сказала Джо, которая всегда была открыта для экспериментов. Кейт, мистер Брук, Мэг и Нед отказались. Но Фред, Салли, Джо и Лори сложили свои бумажки с номерками в шляпу и перемешали. Жребий отвечать первым выпал Лори. «Кто твой кумир?» – спросила Джо. «Мой дедушка и Наполеон. Какая дама здесь, по вашему мнению, самая красивая?» – спросила Салли. «Маргарет. А кто тебе больше всего нравится?» – поинтересовался Фред. «Джо, конечно», – даже не раздумывая ответил Лори, словно это был общеизвестный факт. Все засмеялись над прозаическим тоном, которым Лори ответил на этот вопрос. Только Джо было не до смеха. «Что за глупые вопросы?» – заметила она и презрительно вздернула плечи. «Давайте играть дальше. Хорошая игра», – сказал Фред. «Для кого как?» – тихо проворчала Джо. Следующей пришла ее очередь отвечать. «Какой ваш самый большой недостаток?» ухмыляясь, спросил Фред. «Вспыльчивость. Чего ты больше всего хочешь?» – спросил Лори. Но Джо раскусила его замысел и решила нарушить его хитрый план. «Шнурки для ботинок», – быстро ответила она. «Ответ не принимается. Ты должна сказать, чего ты на самом деле больше всего хочешь». «Стать талантливой. Может быть, поделишься со мной своими талантами, дружище Лори?» – сказала Джо, и, увидев, что он разочарован, что она сорвалась с его крючка, лукаво улыбнулась. «Какие качества вы больше всего цените в мужчинах?» – спросила Салли. «Смелость и честность». «Теперь я», – сказал Фред, вытянув жребий. «Вот тут-то он и попался», – шепнул Лори на ухо Джо. Она многозначительно кивнула и тут же спросила. «Вы жульничали в крокете?»
«Ну да, немного».
«Отлично. А свою историю для чепухи ты взял из рассказа «Морской лев»?» – спросил Лори. «По большей части, да». «Вы считаете, что англичане совершенны во всех отношениях?» – спросила Салли. «Если бы я считал иначе, мне было бы за себя стыдно». «Истинный патриот». «Что ж, теперь ваш черед, мисс Салли». «Жребий можно не тянуть, ведь все остальные уже отвечали. Надеюсь, я не обижу вас, если спрошу, считаете ли вы себя в некотором роде кокеткой?» – спросил Лори, в то время как Джо, стараясь показать, что больше не сердится, дружески подмигнула Фреду. «А вы дерзкий юноша». «Конечно же нет», – воскликнула Салли, тон которой, однако, красноречиво свидетельствовал об обратном. «Что вы ненавидите больше всего на свете?» – спросил Фред. «Пауков и рисовый пудинг». «Что вы любите больше всего?» – спросила Джо. «Танцы и французские перчатки». «Не знаю, как остальным, но мне показалось, что истина – довольно глупая игра. Предлагаю сыграть в более интеллектуальную игру. Авторы. Это, по крайней мере, заставит нас хоть немного пораскинуть мозгами», – сказала Джо. Нед, Фрэнк и младшие девочки вызвались сыграть. А старшее поколение предпочло заниматься своими делами. Мисс Кейт снова достала свой блокнот для эскизов. Маргарет наблюдала за тем, как Кейт рисует, а мистер Брук лежал на траве с книгой, на которой, однако, никак не мог сосредоточиться. «Как красиво у вас получается», – сказала Мэг с восхищением. «Жаль, что я совсем не умею рисовать. А чего бы вам не поучиться? Уверена, у вас хватит и способностей, и художественного вкуса», – чрезвычайно любезным тоном ответила Кейт. «К сожалению, у меня нет времени. Должно быть, ваша матушка предпочитает, чтобы вы обучались другим дисциплинам». «Моя была такого же мнения. Но я тайком взяла несколько уроков рисования. И когда она увидела результат, то убедилась, что у меня и правда есть способности. И тогда она сама настояла на моих дальнейших занятиях. Попробуйте сделать то же самое. Попросите гувернантку позаниматься с вами рисованием». «У меня нет гувернантки». «Ой, я и забыла. Американских девушек гораздо чаще отдают в школу, чем наших. Папа мне рассказывал. Он говорит, что у вас в Америке довольно неплохие школы. Вы, должно быть, учитесь в частной школе? Я вообще не учусь. Я сама работаю гувернанткой». «Вот как», – произнесла Кейт таким тоном, что с тем же успехом могла просто сказать «какой ужас». Мэг покраснела и уже пожалела о своей откровенности. Мистер Брук оторвался от книги и, взглянув на Мэг, поспешил вмешаться. «В Америке юные леди любят независимость так же сильно, как и их предки. Не то, что они стремятся к самостоятельности, вызывает восхищение и уважение окружающих». «Ах, ну да, конечно. Это прекрасно с их стороны. У нас тоже есть немало превосходных и очень достойных молодых женщин, которые поступают точно так же. Идут работать гувернантками в семьи титулованных дворян. Сами они дочери джентльменов, так что, разумеется, получили отличное воспитание и образование», – сказала мисс Кейт,
покровительственным тоном. Услышав это, Мэг смутилась еще больше. Теперь ее работа казалась ей не только неприятной, но и унизительной. «Совсем забыл у вас спросить, мисс Марч», – прервал возникшую неловкую паузу мистер Брук. «Подошла вам немецкая песенка?»
«О да, песенка чудесная. Я очень благодарна тому, кто ее перевел для меня», – ответила Мэг, и ее опечаленного лица коснулась улыбка.
«А вы разве не читаете по-немецки?» – спросила мисс Кейт с удивлением.
«Читаю, но не очень хорошо. Меня учил немецкому отец, но сейчас он в отъезде. А одна я не могу. Мне нужно, чтобы кто-нибудь поправлял мое произношение».
«Может, попробуете немного прочесть сейчас?» – предложил мистер Брук. «У меня как раз с собой книга «Мария Стюарт» Шиллера». И улыбнувшись, он положил книгу ей на колени.
«Боюсь, для меня это слишком трудный текст. Я, наверное, ничего не пойму», – застенчиво ответила Мэг, не решаясь читать в присутствии надменной и всезнающей мисс Кейт.
«Давайте я начну. Может, это придаст вам смелости?» И мисс Кейт прочитала один из красивейших отрывков пьесы. Произношение у нее было безукоризненным, но читала она монотонно и совершенно невыразительно. Мистер Брук воздержался от комментариев. И несколько разочарованная мисс Кейт демонстративно закрыла книгу.
«Я думала, это пьеса в стихах?» – простодушно заметила Мэг.
«Некоторые места – да», – ответил мистер Брук.
«Вот, попробуйте прочесть это»,
– загадочно улыбнувшись, добавил он и открыл книгу на монологе Марии. Мистер Брук взял в руки травинку и поучительски повел ею, словно указкой по строке. Деваться было некуда. Мэг читала медленно и неуверенно. Однако мягкий мелодичный голосок смягчал жесткие интонации малознакомого языка, открывая истинную поэтическую суть произведения. По мере того, как травинка скользила вниз по странице, Мэг все больше увлекалась и, забыв об окружающих, читала будто бы для себя. Голос ее окреп и звучал все увереннее, придавая словам несчастной королевы трагический оттенок. «Заметь, Мэг, хоть на мгновение, как смотрит на нее карие глаза мистера Брука, она наверняка бы сбилась от смущения». Но Мэг ничего не замечала, и урок продолжался. «Очень хорошо», – воскликнул мистер Брук, когда она, наконец, сделала паузу. При этом он ни слова не сказал про многочисленные ошибки, которые она допустила. Мисс Кейт его похвалы явно не воодушевили. Она поднесла к глазам лорнет и внимательно рассмотрела свой рисунок. Потом, захлопнув альбом, она снисходительным тоном сказала: «У вас неплохое произношение, дорогая. Немного практики, и вы будете прекрасно читать. Очень советую вам не пренебрегать занятиями. Шансы гувернантки, которая знает немецкий, гораздо выше. Пойду утихомирю Грейс. Что-то она там расшумелась». И резко поднявшись, мисс Кейт пожала плечами и поспешила туда, где резвились младшие дети. Уходя, она раздраженно бросила: «Я сюда пришла не для того, чтобы присматривать за гувернантками, какими бы юными и милыми они ни были. Какие же эти янки все же странные. Боюсь, это неподходящее общество для нашего Лори. Тут он совсем испортится. Я совсем забыла, что англичане совершенно по-другому воспринимают гувернанток. Они относятся к ним как к прислуге и, разумеется, никогда не проводят с ними время», – с досадой сказала Мэг мистеру Бруку, провожая взглядом удаляющуюся фигуру мисс Кейт. «Домашним учителям у них тоже не сладко живется», – ответил мистер Брук. «Испытал это на собственном опыте. Что ни говори, а для нас, наемных работников, места лучше Америки, пожалуй, не сыскать, мисс Маргарет». Мистер Брук произнес это с таким чувством собственного достоинства, что Мэг тут же воодушевилась. «В таком случае рада, что это моя родина. Признаться, я не люблю свою работу,
но я добросовестно зарабатываю ею на жизнь. Мне нечего стыдиться. Я чувствую себя не хуже других. Хотя, конечно, хотела бы любить свое дело так же, как вы.
Окажись у вас такой ученик, как Лори, вы бы тоже работали с удовольствием.
Мне будет очень грустно расставаться с ним в следующем году, сказал мистер Брук и принялся ковырять сухой веточкой траву.
Я полагаю, он пойдет в колледж? Спросила Мэг, и, посмотрев на нее, мистер Брук без труда прочел в ее глазах немой вопрос.
А что же тогда будете делать вы?
Да, ему уже пора. Он умный парень. Он хоть сейчас мог бы сдать экзамен, с гордостью сказал мистер Брук. Что до меня, то как только он уедет, я подамся на фронт.
Как здорово! Воскликнула Мэг. Наверное, сейчас каждый молодой человек мечтает повоевать. Конечно, для близких, которые остаются ждать их дома, это тяжелый период, добавила она и горестно вздохнула.
У меня нет родни. Да и друзей очень мало. Во всяком случае, таких, которые станут убиваться, если я погибну. Жалостливо сказал мистер Брук. Он вынул из петлицы пиджака розу, вставил ее в ямку, которую только что расковырял в дерне, и задумчивым видом принялся засыпать ее землей.
«Ну что вы такое говорите? Лори, его дедушка, да и мы все будем очень горевать, если с вами что-нибудь случится», – пылко возразила Мэг.
«Спасибо. Вы не представляете, как мне приятно это слышать», – ответил мистер Брук, и лицо его снова повеселело. Но прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, на поляну, верхом на престарелой лошади, выехал Нед, желая похвастаться перед дамами своими навыками верховой езды. И с этого момента никому не суждено было пребывать в покое.
«А ты любишь кататься верхом?» – спросила Грейс у Эми, когда они отдыхали после прогулки верхом под руководством Неда. «Обожаю!» «Моя сестра Мэг ездила верхом, когда папа был богат. Но сейчас у нас нет лошадей, кроме Эллен 3», – сказала Эми, смеясь.
«Расскажи мне об Эллен 3. Это ослик?» – с любопытством спросила Грейс.
«Видишь ли, Джо без ума от лошадей. И я тоже. Но у нас есть только старое седло, а лошади нет. У нас в саду растет яблоня с очень подходящей пологой нижней веткой. Так вот, Джо надела на эту ветку седло, приделала поводья, и теперь мы можем скакать на Эллен 3 сколько душе угодно».
«Это должно быть очень весело», – засмеялась Грейс.
«А у меня дома есть пони, и мы с Фредом и Кейт каждый день катаемся в гайд-парке. Мне очень нравится. Все мои подруги тоже ездят верхом. Фред говорит, что на Роттен-Роу можно завести много полезных знакомств.
Как же это восхитительно! Я тоже мечтаю когда-нибудь поехать за границу. Но думаю, я поеду не в Роу, а в Рим», – заявила Эми, которая понятия не имела, что Роттен-Роу – это вовсе не город. Но скорее сгорела бы со стыда, чем показала свою неосведомленность. Фрэнк сидел позади младших девочек. Услышав, что они говорят о верховой езде, он с досадой оттолкнул в сторону костыли и начал наблюдать за другими мальчишками, которые кувыркались и дурачились на лужайке. «Вы не устали?» – ласково спросила его Бет, собирая разбросанные по земле карточки от игры «Авторы». «Может быть, вам что-нибудь нужно? Если можете, побеседуйте со мной, пожалуйста. Мне так скучно сидеть одному», – ответил Фрэнк, привыкший, что все дома оказывают ему повышенное внимание. Если бы он попросил Бет прочитать ему лекцию на латыни, это показалось бы ей более выполнимой просьбой, ведь для нее не было ничего мучительнее, чем беседовать с малознакомыми людьми. Но она сама предложила Фрэнку помощь, так что отступать было некуда. Она оглянулась в поисках Джо, но та была слишком далеко и ничем не смогла бы сейчас помочь. К тому же мальчик взирал на нее с такой мольбой, что она решила рискнуть. «О чем бы вы хотели побеседовать?» – спросила она, пытаясь сложить обратно в коробку игровые карточки Джо. Но от волнения выронила половину на землю. «Ну, мне нравится говорить о крикете, гребле и охоте», – сказал Фрэнк, увлечения которого совершенно не соответствовали его физическим возможностям.
«Ну и ну», – растерянно подумала Бет. «Как же я буду с ним об этом говорить? Ведь я ничего в этом не смыслю».
Бет так растерялась, что совсем забыла об увечье Фрэнка. И, стремясь хоть как-то поддержать беседу, сказала: «Я никогда не была на охоте, но, полагаю, вы все об этом знаете». «Да, раньше я часто ездил с отцом на охоту, но больше я не смогу охотиться. Я скакал на лошади и упал, перепрыгивая через проклятый барьер. С тех пор для меня все кончено», – сказал Фрэнк, так горестно вздохнув, что Бет пожалела о своей забывчивости.
«Мне кажется, ваши олени намного красивее наших буйволов», – сказала она, радуясь в душе, что прочла по совету Джо одну из книг о прериях, которые так нравятся мальчикам.
Упоминание о буйволах и впрямь оказало успокаивающее воздействие на Фрэнка. Видя это, Бет решила продолжать и, стремясь по-настоящему развлечь беднягу, совсем забыла о своей застенчивости. Увидев младшую сестру с крокетной площадки, Мэг и Джо застыли от изумления и восторга. Их тихоня Бет что-то увлеченно рассказывала одному из тех ужасных мальчишек, от которого всего несколько часов назад просила Джо ее защитить.
«Святые угодники, вот что делает с человеком сочувствие. Она пожалела его и теперь изо всех сил старается развлечь его», – сказала Джо, продолжая с улыбкой разглядывать Бет.
«Я всегда говорила, что наша Бет – настоящий ангел», – сказала Мэг таким тоном, словно окончательно и бесповоротно убедилась в этом.
«Давно я не слышала, чтобы Фрэнк так много смеялся», – сказала Грейс, обращаясь к Эми, пока они обсуждали кукол и делали поделки из желудей.
«Моя сестра Бет может быть очень привередливой, когда захочет», – сказала Эми, гордясь успехом Бет. Конечно же, она имела в виду приветливой, но поскольку Грейс не знала точного значения обоих слов, то ошибка не была замечена. И слова Эми произвели хорошее впечатление.
День завершился еще одной партией в крокет, шахматным турниром и импровизированным цирковым представлением. На закате ребята свернули палатку, сложили в корзину посуду и разобрали крокетные ворота. Потом всю поклажу погрузили в лодки и, громко распевая песни, поплыли домой. Нед, бросая томные взгляды на Мэг, затянул серенаду с многозначительным припевом. «Ах, одинок я, одинок», – горюет автор данных строк. «Ведь сердцу юному так хочется любви. Но почему, миледи, вы ко мне так холодны?» Его вид так позабавил Мэг, что она не выдержала и расхохоталась.
«Почему вы так жестоки ко мне?»
Прервав пение, горестно вздохнул Нед.
«Целый день вы провели в компании этой напыщенной англичанки, а теперь еще и смеетесь надо мной. Я не хотела обидеть вас, Нед. Просто вы так забавно пели, вот мне и стало смешно», — сказала Мэг, избегая ответа на другие его упреки.
Ибо она и правда его избегала, прекрасно помня слова его матери, услышанные на приеме у Моффатов. Нед принял обиженный вид и повернулся к Салли за утешением, довольно раздраженно сказав:
«В этой девушке нет ни капли кокетства, не правда ли?»
«Ни малейшей, но все равно она очень милая», — ответила Салли, защищая подругу, хотя и признавая ее недостатки.
Нед хотел было отпустить какую-то шутку, чтобы показать, что не особо-то и расстроен отказом Мэг, но не придумал ничего остроумного, поэтому замолчал и не разговаривал до самого берега. Добравшись до лужайки перед домом Лоренсов, гости стали прощаться, сестры Марч поспешили домой, а Воны вскоре должны были отбыть в Канаду. Провожая взглядом четверых сестер, мисс Кейт заметила, и на этот раз в ее голосе не было высокомерной нотки:
«Конечно, манеры американских девушек чересчур вычурные. Однако, когда познакомишься с ними поближе, понимаешь,
что они очень даже милые особы. «Совершенно с вами согласен», – отозвался мистер Брук.